У вас поездка в основном какая была? Концертная?
Ну, получилось так, что вначале хотелось давать концерты, хотя изначально был план в этом году найти все-таки учителя, позаниматься, поучиться. Ну, как-то первую половину, даже не половину, а первый месяц, наверное, хотелось давать концерты, выступать. Ну и, собственно, люди меня знают, там, куда я приезжаю, и как бы был запрос. И только через 2 месяца удалось найти учителя вот, в Южной Индии, штат Карнатака. Собственно, вот человек, который преподает раги, учитель музыки. Я начала заниматься.
То есть инструменталист, да?
Нет, певец.
А, это именно вокальная часть раги.
Ну да. Вообще там очень есть хорошая традиция делать концерты в очень красивых местах. Ну и это совпадает с тем, что там расположен храм обычно. То есть концерт – это некое духовное подношение. И вот, наконец-то дождалась, был концерт в феврале на горе, храм, и приглашаются люди к закату. И концерт от заката до рассвета. То есть ты приходишь, за день камни нагреваются, вот скала, да, на которой сидеть. Садишься на эти горячие камни, на теплые уже, смотришь закат, там такая даль, горы как бы вниз уходят, где-то вдалеке там океан, солнце садится, музыка пока не играет, все готовятся, как бы вот храм внизу. И начинают выходить исполнители раги, лучшие музыканты Карнатаки, и играют те раги, ну вот вечерние раги, там ранняя вечерняя, потом позже вечерняя, потом ночная, середина ночная. И какая-нибудь рассветная, и, собственно, на рассвете все заканчивается, солнце всходит. Вот такой 12-часовой концерт. Они сменяют друг друга, прекрасные коллективы совершенно. Вот, и там, собственно, я встретила преподавателя, учителя. Ну, вышло так, что я просто знаю учителя-таблиста, моего друга, с которым мы играем концерты, вот, перкуссиониста-таблиста. А его брат оказался учителем пения. Я стала.
А у вас была какая цель? Эту композицию и логику раги наполнить ее русской интонационностью или чисто индийскую освоить рагу?
Нет, задача была скорее развить свой ум музыкальный. Потому что это сложная система.
То есть освоить индийскую систему, да. А там уже как это сойдется с тем, к чему вы привыкли, это уже будет видно потом.
Да, это стало видно сразу, в общем-то. То есть получается, что русская песня, она как корень раги, скажем так, да? То есть некая форма со своим ладом, который нельзя нарушать, да?
Да.
Но которая особо не развивается. То есть у нас есть исполнители, исполнительницы народные, которые очень интересно импровизируют, которым недостаточно просто вот эта закорневая форма. И они распевают и вверх, и вниз, то есть это становится больше похоже на рагу. Да. В раге же это как будто бы...
Ну да, там вот очень интенсивное развитие идет.
Такое ощущение, что вот если принять эту гипотезу Гипербореи, да, что вот пришли в Индию арии, да, и начала там вот эта ведическая арийская культура дальше развиваться. В принципе, это похоже. То есть, как будто бы корень очень похож, музыкальный, но просто как будто бы он культивировался годами, да, и тысячелетиями. А у нас в какой-то момент это было приостановлено. Ну, приходом другой культуры, да.
Да, и совсем другие там уже пошли тенденции. Совершенно как бы из другого источника, и они как-то стали с этим типом развития мелодики, они стали уже совмещаться.
Да, хотя, с другой стороны, у них нету такой полифонии, нет многоголосия.
Угу.
Мне было очень интересно. То есть тут вначале изучить сам скейл, сам, да, какие ноты входят в рагу.
Ну, там же много разных ладов можно.
Много ладов, я говорю, спрашиваю, а сколько раг вообще? 4000 раг. Но другие люди говорят, что всего тех, которые исполняются, и вот они знают, их около там 60-70.
Это вот эти мелодические зерна, из которых можно вырастить рагу,
ну,
да?
Ну, такие, да, зерна. То есть это те ноты, которые используются в раге. Как вот, ну, как в русской песне тоже. Есть определенные ноты, которые берутся, а есть, которые не берутся. То есть нельзя взять в какой-то песне вот такую-то ноту, иначе
ну,
будет
да,
уже
да,
другая
ну,
вещь.
Лад разрушится.
И этих ладов много. То есть это не 7 ладов, как принято обучать в европейской системе. Вот у нас там ионийский, дарийский, лидийский и так далее. Их гораздо больше. И все это более вариативно.
Ну да. Вот недавно я скачал, значит, одну рагу Рави Шанкара, то есть я целую подборку. И одна из них, ну вот на мой такой европейский слух, там идет органный пункт ми-бемоль, а тональность в целом слышится ля-минор. То есть тритоновое соотношение.
Ну, в раге так, что есть даже такая часть в раге, где в песенной форме объясняется, какая нота здесь главная, а какая вторая по главности, вади и санвади, да?
Ну, это, наверное, так слышно.
Вот,
или,
вот
или
видимо, вы ее
какие-то...
и слышите, вот эту вторую главную ноту. Это, кстати, интересно. Мне понравилась вот такая песенка, прелюдия, где рассказывается, а вот эта рага, ее мы поем с 6 до 9 примерно в такое вот вечернее время. И в ней есть такие-то ноты, и главная нота здесь, например, ни, а вторая главная нота там га, да.
То есть это такая песня предваряющая, да?
Да.
Со словами вот с этим.
Да. И дальше там все хорошие, добрые люди слушают рагу такую-то. Вообще в раге много очень от молитвы. То есть вообще подход к звуку очень сакральный. То есть каждая нота, вот са, ри, га, ла, ба, да, ни, это, как мне объясняла одна из учителей, это как имена божеств, оно расшифровывается дальше. Я могу там, я просто я не помню точно, у меня в книжке записано, как каждая нота, какое у нее имя. И очень при этом почтительное отношение у них к каждой ноте возникает. И у каждой ноты, получается, есть своя окраска. То есть это свое божество, свое настроение.
Да, ну и самих нот, наверное, очень много, потому что это же не наш 12-звучный.
Да нет, это кстати, заблуждение. Вот это вот очень много, точно так же, как в любой народной музыке. Это всего лишь тяготение. На самом деле нот у них, как и в нашей музыке, 7. Са, ре, гамма, па, да, ни. Са, восьмая, как бы опять са. И между ними вот эти полутона. Абсолютно то же самое.
Да, но все-таки в каждом ладу разные вот эти соотношения между нотами. Может быть, названия одинаковые, но отстоят они друг от друга уже индивидуализированно в каждом ладу.
Да, но только их не больше там, их не 12. Другое дело, что очень много тяготений, очень много там подъездов и мелизмов вокруг нот, да, то есть это обыгрывается больше, чем у нас принято. Но в самой системе их столько же. В чем отличие, что у нас, например, до, ре, ми, фа, соль, си, да, и мы знаем точно, где до. А вот у них не обязательно са это до. То есть оно для мужчин, как правило, от до диез до ми бемоль. Где-то, да, если рага исполняется мужским голосом. А может быть, ну, то есть там, где удобно певцу петь, там она и есть, вот эта са. Вот это, да.
Нет, но основной это звук, вот этот органный пункт, он все равно, он фиксированный. Или можно настроить этот инструмент, я не знаю, он настраивается?
Какой инструмент?
Ну, вот как, тампура или
тампура?
Как он называется?
Тампура? Да. Да, конечно, настраивается.
Его можно выше, ниже сделать.
Да, например, вот сегодня я решу, что я сегодня мое са будет... Не соль, а ля. И мы настроим все в ля. И будем считать все ноты, вот это са, ре, гамма, па, да, ни, у нас просто будут строиться от ля. А мужчина запоет, у него все будет строиться от ми бемоль. Или от до диез, в зависимости от голоса.
Понятно.
При этом это удобная система, не знаю, для меня вот удобная, что интервалы всегда остаются теми же. Да, названия нот получаются те же, только мы их транспонируем как-то туда-сюда.
Да, их название ступени фактически.
Да. Ну так.
А в целом, вот ощущения ваши вот этого музицирования, вот эту атмосферу музицирования, и как она связана вообще с жизненным укладом?
Ну, как связано? Во-первых, у них в основном музыкой могут, ну, вот такой именно индийской классической музыкой, заниматься, обучаться брамины. То есть это высшая каста, сохраняет и передает из рода в род. Ну, а музыканты, что очень много времени нужно проводить в музыке, чтобы это все играть и вообще запомнить. То есть обучение обычно начинается с детства, с раннего, там, с 5-6 лет. И где-то в течение 20 лет вот человек учится. Ну, потом он тоже считает, что он учится все еще, учится, учится всю жизнь. Но вот мастером где-то через 20 лет.
То есть это профессиональное искусство вот в таком, ну, вот четко определенном смысле, то есть...
Ну, очень много от желания зависит. То есть есть люди, которые пришли... Вот мой учитель, второй учитель, наверное, на севере, он начал где-то в 14 лет заниматься, в 13-14. Он очень хотел, он очень хорошо пел. Он из Варанаси. Варанаси вообще считается музыкальная культурная столица Индии. И вот он очень хотел петь, он тоже из семьи, браминская семья. Но родители не музыканты. И он пришел к учителю, очень известному певцу, и там, которого вот он очень любил, попросился у него заниматься. Тот ему вначале отказал. Там была смешная очень история. Отказал он ему. Тот пришел к другу и, ну, буквально плачет, что как-то так, я вот всю жизнь пою, ну, в общем, хочу петь. А мой любимый певец мне отказал. Известный, типа, у него нет времени. Друг тогда выпил стакан вина, предложил ему, он говорит, нет, отказался, не стал. И откуда-то достал пистолет у родителей, и они пошли к этому учителю. И вот так вот он стал, как бы вступился за своего друга, почему вы не хотите его обучать. Ну, в общем, такая история, тоже вот им по 13, по 14 лет вот этим ребятам. Учитель понял, что... Ну, в общем, принял он его, начал с ним заниматься. Ну и какой уклад? Все время вот... Но еще это связано с тем, конечно, что это учителя, то есть они постоянно занимаются. Я вот все время находилась в такой ситуации, когда постоянно какое-то идет звучание. То есть вот от мала до велика, вот они учат людей просто. А в остальное время они играют концерт. И, конечно же, так как это очень религиозная страна, все время какие-то... Ну, в Индии это называется пуджа. То есть когда... Какое-то моление происходит, когда, ну, ритуал связан с поклонением, да, божеству. Потом вслед за этим музыка. И еще момент. Например, вот когда заканчивает он петь или играть, да, то опять же делается некий, ну, такой ритуальный жест, да, вот вставая от инструмента со сложными ладонями, там, прикасание к земле, и вот к груди, к голове, и вот к инструменту. Все, и закрыл инструмент. То есть такая благодарность ритуальная. Нет такого, что в суе взяли, там попели, поиграли, поболтали. Это вроде как бы непринужденно действительно происходит, но чувствуется очень большое почтение каждому звуку. Это вот меня больше всего, наверное, впечатлило. И вот то, что бы мне хотелось сохранить. То есть у меня такое есть ощущение, что я это поймала, да, что... Каждый звук, насколько он ценный, насколько они могут его раскрашивать, один звук, насколько разным, да, делать.
То есть вот тут такая ситуация в сравнении, допустим, с нами. У нас есть явная отчужденность между народной культурой музыкальной и вот всеми этими пластами, там, эстрады, да и, собственно, классики. Угу. А там этой отчужденности вроде бы нету, хотя сохраняется... Отделение этих музыкантов как профессионалов, они явно отделены от остальной массы людей.
Да, но с другой стороны, они осознают и прямо говорят, что folk music is mother of raga. То есть фольклорная музыка – это мать раги. То есть вот эти корни, да, как в нашей, да, народной музыке, вот такие вот небольшие сложения ладов в песенке, они являются корнями. То, из чего потом развилось вот это все.
То есть там есть и этот пласт, собственно, народный, да, более простая такая?
Да, например, вот идет какая-то служба, вот пуджа, да, так называемая, и может стоять хор женщины петь какую-то довольно простую мелодическую форму. Это не рага, это киртан или баджан, как это называется, да? Или мантра. Она очень красивая и довольно сложная, может быть, но не такая длинная, то есть ее могут все повторить, у нее какой-то набор слов есть. У нее нет этой части импровизации, которая есть в раге. В раге одна импровизация, вот рага состоит из трех частей. Да? Вот первая часть алап, так называемая, она может длиться час. То есть вот певец будет сидеть и давать настроение раге, просто перетекая с ноты на ноту, вначале вокруг двух нот, трех, потом четырех, потом дальше двигаясь вверх, опять спускаясь вниз. А все музыканты будут сидеть вот так вот. Только тампура будет играть, давать ему вот основную вот эти ноты, да, основные, одну, две, три. Таблист будет сидеть вот так вот с почтением, слушать час. И только потом бах начнет играть. И начнется вторая часть раги со словами. Есть очень интересный стиль раги, называется друпад. Друпад. Это вот там как раз распространен очень длинный алап, вот эта первая вводная часть импровизационная. И в ней никогда нет лирического текста, никаких там вот... Ну, как бы много раг с такими текстами о любви, там, лирика, вот это все. В друпаде очень одухотворенные божественные тексты. Например, есть такая рага джог, стиль друпад. Там текст такой. Звук – это океан, и его невозможно перейти. У него нет ни начала, ни конца. И многие пытались, и великий учитель пытался, и великий танцор, и величайший музыкант, и даже бог смерти. Все они пытались найти и постичь, но не смогли. Они были в конце потеряны. Вот нету музыки ни начала, ни конца. Вот такой вот короткий текст, это там, ну, сколько-то фраз, и все. Вначале вот такая длинная импровизация вокруг этих нот, затем вот такой текст, и затем третья часть, ритмическое обыгрывание этого текста и импровизация внутри, уже используя эти слова, но импровизируя.
Мне кажется, все-таки более такие развитые, более сложные раги – это инструментальные, потому что там и в развивающей части можно большего диапазона достичь и больше виртуозности.
Потому что это, ну, у меня не знаю, я так не думаю. Ну как, вот в районе трех октав вообще-то и голос, и инструмент импровизируют. Да. И как раз более поразительно, когда это голосом делается все. Вот эта третья часть... так называемый тан, когда очень быстрые скачки, да, ритмические, как бы ритмическое обыгрывание раги. Меня как раз больше поражают голосовые, потому что инструмент, что там, зажал, там есть лады, даже у ситавра есть лады.
А, он с ладами, да?
Да, там есть лады, можно пальцами попадать. Другое дело, что там вот эти подтягивания тоже, вот это все, это сложно. Но голосом это надо все запомнить, быть очень-очень точным. Потому что скорость просто сумасшедшая.
Да.
Но это все можно. То есть, когда у меня первый раз чуть-чуть получилось, я думала, что у меня никогда не получится. Потому что, ну, не знаю, быстрые и непривычные лады, ну, в общем.
Все-таки в эти лады входили, да, как-то получалось?
Ну, то есть, вначале ты сидишь, поешь долго импровизацию, вот я рассказываю, алап, да? Вот она в тебя входит, надо долго-долго это петь. А затем разучиваешь уже... вот эти вот коротенькие ритмические рисунки. Вначале короткие, потом длиннее. Но прежде чем начать в них импровизировать, я думаю, не один год должен пройти.